Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела. Причем каждая из них прозвучит два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи текста в соответствующей части контрольного листа. Внимательно следите за инструкциями и пиктограммами в контрольных листах. Возьмите контрольный лист, обозначенный пиктограммой «крестик». Первая часть. Прослушайте интервью с организатором российского дистанционного образования Владимиром Тихомировым, ректором Московского университета экономики. На основе прослушанного текста выберите правильные варианты окончаний предложений 1-7. Правильным будет считаться только один вариант. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам даются 2 минуты для чтения заданий 1-7. Прослушайте аудиозапись текста. 4 принципа образования. Владимир Павлович, вы известны как идеолог и практик дистанционного образования. Без электроники в обучении уже не обойтись?
Использование информационных технологий – это новая модель образования. На их базе выстраиваются 4 перспективных системных параметра – развитие национальных образовательных систем в разных странах. Первое – это образование для всех, причем высшее. Все меньше остается вакансий, которые могли бы занять люди, не имеющие профессионального, желательно высшего образования. Сегодня для молодых людей на уровне 22 лет картина такая. Есть примерно 10% рабочих мест, где не нужно профессиональное образование. Все остальные, так или иначе, связаны с высшим образованием – и все больше требует высокой компьютерной грамотности.
Связь общества, развитие технологий и образования здесь видны лучше всего.
Вслед за информационным обществом появляется новый уровень – общество, построенное на знаниях, где люди в своей деятельности, в производственной и личной жизни должны создавать знания и уметь ими пользоваться. Второй параметр – это обучение в течение всей жизни. Информационное общество очень подвижно, и для жизни в нем люди должны адекватно меняться.
А третий принцип?
Третий системный принцип нового времени – обучение без границ. Для университета совершенно не имеет значения, где его студенты – в этом здании, в другом, в ином городе или стране. Сегодня можно совершенно свободно учиться во многих университетах мира, не выезжая никогда в этот университет, через использование компьютера и получая по почте свой диплом. Компьютеры пришли в процесс обучения, они революционизировали буквально все – создание новой техники, самих компьютеров, микропроцессоров. Теперь общение между людьми протекает со скоростью мысли, со скоростью нажатия нескольких кнопок на компьютеры.
А каков четвертый системный принцип?
Это обучение по месту жительства. По принципу, не студент идет в университет, а университет находит студента. Реализуется он таким образом. Если все учебные материалы подготовлены в режиме онлайн, и их можно получить на компьютере, это создает благоприятные условия по обучению людей в местах их проживания.
Все ли так позитивно? Как вы относитесь к тому, что реферат, курсовую или диплом можно найти и скомпоновать прямо в сети?
Проблема относится к понятию «студенческий плагиат». Это проблема человеческой добросовестности и честности по отношению к самому себе. Ведь если человек не сам написал реферат, он не приобрел нужных знаний, не стал от этого содержательнее, интеллектуально богаче, умнее. Этому студенту можно только посочувствовать, потому что тот, кто сделал сам, на рынке труда, встретившись в конкурентной борьбе с другими людьми, будет иметь преимущество. Эта функция не технологическая, это функция чести и честолюбия.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Четыре принципа образования. Владимир Павлович, вы известны как идеолог и практик дистанционного образования. Без электроники в обучении уже не обойтись?
Использование информационных технологий – это новая модель образования. На их базе выстраиваются четыре перспективных системных параметра развития национальных образовательных систем в разных странах. Первое – это образование для всех, причем высшее. Все меньше остается вакансий, которые могли бы занять люди, не имеющие профессионального, желательно высшего образования. Сегодня для молодых людей на уровне 22 лет картина такая. Есть примерно 10% рабочих мест, где не нужно профессиональное образование. Все остальные, так или иначе, связаны с высшим образованием и все больше требуют высокой компьютерной грамотности.
Связь общества, развитие технологий и образования здесь видны лучше всего.
Вслед за информационным обществом появляется новый уровень – общество, построенное на знаниях, где люди в своей деятельности, в производственной и личной жизни должны создавать знания и уметь ими пользоваться. Второй параметр – это обучение в течение всей жизни. Информационное общество очень подвижно, и для жизни в нем люди должны адекватно меняться.
А третий принцип?
Третий системный принцип нового времени – обучение без границ. Для университета совершенно не имеет значения, где его студенты – в этом здании, в другом, в ином городе или стране. Сегодня можно совершенно свободно учиться во многих университетах мира, не выезжая никогда в этот университет, через использование компьютера и получая по почте свой диплом. Компьютеры пришли в процесс обучения, они революционизировали буквально все – создание новой техники, самих компьютеров, микропроцессоров. Теперь общение между людьми протекает со скоростью мысли, со скоростью нажатия нескольких кнопок на компьютеры.
А каков четвертый системный принцип?
Это обучение по месту жительства. По принципу, не студент идет в университет, а университет находит студента. Реализуется он таким образом. Если все учебные материалы подготовлены в режиме онлайн, и их можно получить на компьютере, это создает благоприятные условия по обучению людей в местах их проживания.
Все ли так позитивно? Как вы относитесь к тому, что реферат, курсовую или диплом можно найти и скомпоновать прямо в сети?
Проблема относится к понятию «студенческий плагиат». Это проблема человеческой добросовестности и честности по отношению к самому себе. Ведь если человек не сам написал реферат, он не приобрел нужных знаний, не стал от этого содержательнее, интеллектуально богаче, умнее. Этому студенту можно только посочувствовать, потому что тот, кто сделал сам, на рынке труда, встретившись в конкурентной борьбе с другими людьми, будет иметь преимущество. Эта функция не технологическая – это функция чести и честолюбия.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Вторая часть. Прослушайте отрывок из художественного произведения Владимира Солоухина. На основе прослушанной аудиозаписи в каждом из утверждений 8-13 определите, какое из них является правильным: а. неправильным, б. или этого не было в тексте, с. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам даются 2 минуты для чтения заданий 8-13. Прослушайте аудиозапись текста.
Чай. На ночлег нас определили в просторный деревянный дом, где пахло вымытыми стенами и сверхъестественной чистотой.
Молодая хозяйка дома показала нам сарай с сеном, пахнущий прелостью и сыростью. Мы остались в избе.
К потолку горницы были подвешены елочные игрушки, на стене бумажная тарелка репродуктора. В переднем углу иконы, на комоде граммофон и грампластинки. Во весь пол посланы мягкие коврики, сшитые из разноцветных тряпочных лоскутков. На застекленные дверцы посудного шкафа приделаны картинки породы кур. На стенах для красоты плакаты «Жеребец-сатир», плакат с призывом вступать в общество Красного Креста, плакат, где 3 пионера держат в руках книжки, и, наконец, плакат-лозунг «Играйте в волейбол».
Молодая начала хлопотать с самоваром. В колхозе она не работает, сидит с детьми. Там работает тетя Настя, мать мужа.
На столе, как на скатерти самобранки, появился самовар, тарелка с черным хлебом и всевозможные немудреные кушания. Необыкновенно вкусен и душист был чай. Как ни пытались мы выяснить у хозяйки, что это за чай, из чего приготовлен и как, она ничего не могла сказать. Непрестанно твердила, что чай делает бабка-свекровь. Вот придет старуха-хозяйка и расскажет, если захочет.
Стало темнеть, и в доме появилась высокая сухая старуха. Это была тетя Настя. Мы так и набросились на нее с бесчисленными расспросами о причудливом чае. Она сдержанно улыбалась, довольная, что чай ее хвалят, скромничала. При этом ни за что не хотела рассказывать, как она делает столь вкусный чай. Даже в дорогу дала нам далеко не маленькую горсть, вытряхнув драгоценные остатки из огромного холстяного мешка, а рассказать не хотела.
Потом у Верзилина я вычитал старинный рецепт приготовления чая из земляничных и малиновых листьев, подлинный шедевр искусства чаепития. Но не думаю, чтобы бабка пользовалась таким рецептом. Впоследствии такого чая нам не приходилось пить нигде и никогда. Без преувеличения можно сказать, что бабкин чай был непревзойденным. Замечу также, что был он красивого, темно-золотого цвета.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Чай. На ночлег нас определили в просторный деревянный дом, где пахло вымытыми стенами и сверхъестественной чистотой.
Молодая хозяйка дома показала нам сарай с сеном, пахнущий прелостью и сыростью. Мы остались в избе.
К потолку горницы были подвешены елочные игрушки, на стене – бумажная тарелка репродуктора. В переднем углу – иконы, на комоде – граммофон и грампластинки. Во весь пол посланы мягкие коврики, сшитые из разноцветных тряпочных лоскутков. На застекленные дверцы посудного шкафа приделаны картинки – породы кур. На стенах для красоты – плакаты «Жеребец-сатир», плакат с призывом вступать в общество Красного Креста, плакат, где три пионера держат в руках книжки, и, наконец, плакат-лозунг «Играйте в волейбол».
Молодая начала хлопотать с самоваром. В колхозе она не работает, сидит с детьми. Там работает тетя Настя, мать мужа.
На столе, как на скатерти самобранки, появился самовар, тарелка с черным хлебом и всевозможные немудреные кушания. Необыкновенно вкусен и душист был чай. Как ни пытались мы выяснить у хозяйки, что это за чай, из чего приготовлен и как, она ничего не могла сказать. Непрестанно твердила, что чай делает бабка-свекровь. Вот придет старуха-хозяйка и расскажет, если захочет.
Стало темнеть, и в доме появилась высокая сухая старуха. Это была тетя Настя. Мы так и набросились на нее с бесчисленными расспросами о причудливом чае. Она сдержанно улыбалась, довольная, что чай ее хвалят, скромничала. При этом ни за что не хотела рассказывать, как она делает столь вкусный чай. Даже в дорогу дала нам далеко не маленькую горсть, вытряхнув драгоценные остатки из огромного холстяного мешка, а рассказать не хотела.
Потом у Верзилина я вычитал старинный рецепт приготовления чая из земляничных и малиновых листьев. Подлинный шедевр искусства чаепития. Но не думаю, чтобы бабка пользовалась таким рецептом. Впоследствии такого чая нам не приходилось пить нигде и никогда. Без преувеличения можно сказать, что бабкин чай был непревзойденным. Замечу также, что был он красивого, темно-золотого цвета.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Третья часть. В третьей части вам понадобится контрольный лист, обозначенный пиктограммой «ручка». Подготовьте его. Прослушайте информацию с Международного кинофестиваля в Венеции. На основе прослушанной аудиозаписи дополните в предложениях 14-20 пропущенные слова. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой «ручка». Вам даются 2 минуты для чтения предложений. Прослушайте аудиозапись текста.
19 сентября 2007 года в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Никиты Михалкова «12». Фильм, получивший «Золотого льва» на Венецианском фестивале, не мог не вызвать интереса у публики и знаменитых гостей, тем более что представить его приехал и сам режиссер, и актеры, занятые в картине. Никита Михалков получил в Венеции специального «Золотого льва» за свой фильм. Этот фильм награжден за совокупность работы всей съемочной группы. Никита Михалков в своей благодарственной речи сказал: «Во-первых, я хочу поблагодарить замечательных русских артистов. Во-вторых, поскольку нам дали премию по совокупности, хочу сказать спасибо нашей группе, оператору Владу Апельянцу и продюсеру Леониду Верещагину. Хочу поблагодарить жюри, состоящее из великолепных режиссеров. Очень трудно получить их признание», – заявил Михалков, получая премию вместе с исполнителем одной из ролей Сергеем Маковецким.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
19 сентября 2007 года в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма Никиты Михалкова «12». Фильм, получивший «Золотого льва» на Венецианском фестивале, не мог не вызвать интереса у публики и знаменитых гостей, тем более что представить его приехал и сам режиссер, и актеры, занятые в картине. Никита Михалков получил в Венеции специального «Золотого льва» за свой фильм. Этот фильм награжден за совокупность работы всей съемочной группы. Никита Михалков в своей благодарственной речи сказал: «Во-первых, я хочу поблагодарить замечательных русских артистов. Во-вторых, поскольку нам дали премию по совокупности, хочу сказать спасибо нашей группе, оператору Владу Апельянцу и продюсеру Леониду Верещагину. Хочу поблагодарить жюри, состоящее из великолепных режиссеров. Очень трудно получить их признание», – заявил Михалков, получая премию вместе с исполнителем одной из ролей Сергеем Маковецким.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.